Так, это я и растерялась, как говорится, да? Спасибо большое, друзья, спасибо. Слава Богу. Был один пианист в Кишиневе, у нас была хорошая евангелизация с участием Франклина Грэма, это ассоциация Билли Грэма. Был один пианист, ну, виртуоз, дар от Бога, служил и прославлял Господа. И каждый раз, когда весь стадион ему аплодировал, он делал интересный жест. Вот так. Каждый раз. Благодарю Бога, который подарил мне жизнь. Благодарю Бога, который подарил мне такую большую семью. Моя мама, член моей церкви, ну как, нашей церкви, мы вместе. Мой отец уже в вечности, мой брат единственный отошел в вечность. Родители моей жены отошли в вечность, она одна осталась у родителей. Я один остался, и Бог нам заменил все это большой христианской семьей. Давайте дорожить этими отношениями. Слава Богу. Когда я свою маму в церкви встречаю, я говорю просто: приветствую, сестра, мама. Он говорит: приветствую, пастор, сын. Хорошее приветствие с самого утра на собрании. Ну что, друзья, помоги нам Бог. У нас продолжение тех размышлений, которые были в воскресенье. Церковь. Какой она должна быть, что такое церковь, природа церкви, ее назначение и каково место каждого из нас в этом организме. Всего лишь 3 дня. Даст Бог жизни, будем здравы, и это будет четверг, пятница, суббота. 3 дня размышлений. И у вас есть возможность задавать вопросы или брать вон там записочки, писать все, что вас волнует на эту тему. В Евангелии от Иоанна Иисус поднимает одну важную тему в 15 главе. Многие из вас знают содержание этой темы. 15 глава Евангелия от Иоанна. Я вас спрошу, например, что вы выбираете, яблоко или грушу? Правильно. Кстати, очень молдавский ответ. Почему «или»? Очень часто задают этот вопрос. Количество или качество? Я слышал, как об этом говорят. Я участвовал в разных евангелизационных проектах, больших и очень больших. Ну, можно сказать, самых больших, которые были в СНГ, на территории бывшего Советского Союза. И очень часто задают этот вопрос, часто. А количество или качество? И кто-то говорит: мы не гонимся за количеством, мы за качество. Но если надо выбирать, то это понятно. А почему не оба? Бог прилагает спасаемых к церкви. Разве мы не рады, когда души каются? Количество и качество. И персик. Хороший ответ. Пусть все приходят к Господу. Вот всем будет хорошо у ног Иисуса Христа. Тем прославится Отец мой, если принесете... Заметьте, именно в этом стихе ударение на количестве. Качество никто не отменял. Качество. Подделки Богу не нужны. Бог всегда ценил искренность. Он не так осуждал грешников, пойманных в грехе, как лицемеров, которые не видели нужду в покаянии. Помните, блудница не оправдывается, и он ее не судит. И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Приход Христа – это не оправдание греха, а возможность от него избавиться. А вот с лицемерами он говорил по-другому: вы носите маски. Долой маски. Ипокритос по-гречески. Это слово попало во многие языки. Ношение масок. В театрах тогда играли так. Сегодня хорошие актеры лицом отображают свои чувства. А тогда масками так проще, как в японском театре. Улыбка, грусть, горе вам, лицемеры. Почему Иисус осуждал именно это? Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог-то знает ваше сердце. Луки 16 глава. Поэтому очень важно, чтобы мы, христиане, помнили неподдельность, искренность, честность, открытость и в лучшем смысле этого слова простота. Апостол Павел говорит: боюсь. Чего ж ты, Павел, боишься? Смелый Павел чего-то боится. И вдруг он относит нас к самому началу, к началу мироздания, к первому искушению. Боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не уклонились от простоты во Христе. Простота не в смысле глупость, простота не как оправдание хамства, а я такой простой, понятно, да? Простота не как невоспитанность, просто как скромность, просто как жизнь без излишеств каких-то, без какого-то пафоса и ненужного напыления. Честность и открытость. Апостол Павел старался предстать именно таким и перед Богом, и перед людьми. Итак, количество или качество? Хорошо бы, если бы и то, и другое. Дай бы Бог, чтобы церкви были полные. Ничего страшного, купим еще одну территорию, если все не поместимся. Правда? Лишь бы души приходили к Иисусу Христу. Здоровая церковь работает и на количество, а не только на качество. 10 особенностей жизнеспособного служения. Когда мы говорим о церкви и о жизнеспособности, я хотел бы отметить 10 положений. Принятие полномочий, поклонение, духовные дисциплины, обучение и возрастание, необходимость в любви и построение отношений. Без дисциплины, ну, знаете как, пусть делают все, что хотят. Главное – любовь. Нельзя возводить любовь в ранг идола. Бог есть любовь, но любовь не есть Бог. Мы не поклоняемся любви в различных ее формах. Мы поклоняемся Богу, который учит нас любить правильно. И в этой стране, и во многих других странах, где немножко сместилось в сторону понимания любви, я передаю привет всем любителям радуги. Слово «любовь», к сожалению, теряет свое первоначальное значение. Уметь любить, уметь нести ответственность, уметь быть непримиримым по отношению к греху, но продолжать при этом любить людей. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Удивительный текст. Удивительный. Молодежь как-то ко мне подошла и сказала, мы хотим вот исполнить произведение в какой-то там группе, нас пригласили. Я говорю, да, но эти люди не исповедуют правильные христианские ценности. Кто вас пригласил? Он говорит, а ребята были молодые, 14-15 лет, уже умели играть на гитаре. Говорит, мы хотим пойти прославить. Я говорю, да, но эти люди не поклоняются в истине Богу. Говорит, да, но мы же должны всех любить. Это была шокотерапия, богослужение в Центральной Баптистской Церкви. Я сказал, любить, правда, и ненавидеть. Для 14-летних ребят это была новость. То есть как ненавидеть? Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Николаитов любить надо, а дела их нет. Христос любил людей, но не соглашался с тем, что они делают. Соглашательство не для нас. Переживание за людей – да. Поэтому в любви мы дисциплинируем, в любви наказываем. Мне приходилось исключать из церкви людей, но я исключал их красиво, с уважением, не атакуя собственное достоинство людей. Исключал их так, чтобы после времени наказания они два раза не думали, в какую церковь вернуться. Атмосферу нужно создавать такую, чтобы грешник страдал от собственного поступка, но знал, что когда он исправится, его в церкви с радостью примут. Вы понимаете, друзья? Иисус Христос создал такие условия для Петра, и Петр все-таки вернулся. Что не сделал, впрочем, Иуда Искариот. Что значит быть здоровой церковью? Я отдаю вам 5 положений. И последнее, но не последнее по значению. Необходимость в любви и построение взаимоотношений. Развитие служений, фокусировка на внешних целях, мудрое администрирование и подотчетность, налаживание связи в теле Христа, великодушие и жертвенность. Кто-то понимает один пункт, кто-то другой, кто-то понимает все. У кого-то из вас наверняка есть вопросы. Как все это понимать? Церковь – это организм, многообразие. Это не одна грань. Мы очень разные. Когда мы говорим, я хочу, чтобы у меня было как в ранней церкви. В какой? В какой? Как в Коринфской, где у людей были дома. Или как в Иерусалимской, где продавали дома и складывали цены. Вам какая модель больше подходит? Улыбаетесь? Ранняя церковь, она тоже разная. Это неоднородная масса, вы понимаете? Спасибо большое, Вань. Ранняя церковь – это неоднородная масса, как в ранней церкви. В Коринфе одно, в Фессалониках другое, в Иерусалиме третье. Иерусалимская модель благословенная и странная одновременно. Благословенная и неподходящая. Они скинули все цены вместе, они благовествовали, но потом деньги закончились. Они их проели. Вы понимаете? Как в бизнесе. Надо определенную часть денег оставлять на развитие бизнеса, не так ли? Иначе через время все это захлебнется. Надо вкладывать в цену услуг и товаров амортизацию, чтобы возвращались те затраты, которые вы вложили в бизнес. Это не доход, это деньги на развитие. Ранее церкви все сложили, радовались, продавали, молились, но через время все закончилось. В 70-м году храм был разрушен, было гонение до этого, они все рассеявшись начали проповедовать Божье Слово, и мы не видим больше, чтобы иерусалимская модель где-то повторилась. Так работал Бог там, но это уже не повторялось где-то. И апостол Павел говорит коринфянам: разве у вас нет домов, чтобы есть и пить? Павел с удовольствием оставался на ночлег в домах верующих, и не только бедных, но и богатых. Одна женщина, торговавшая багряницу, предложила ему хорошее жилье, и он не отказался. Знаменитое Павлово «умею жить и в скудости, и в изобилии» – оно взято из его жизни. Он не требовал, когда не было. Он ел то, что предлагали, спал там, где ему предлагали, но при этом и не отказывался от всех благословений, которые приходили в его жизнь от людей более богатых. И знаете, что печально? Он брал деньги у одной церкви, чтобы на эти деньги служить другой. Он хвалит одну церковь за то, что они его поддерживают, потому что там, где он сейчас служит, о нем не заботятся. Коринфская церковь, они просто не заботились о служителе. А, говорят очень часто, Павел у коринфян деньги не брал. Вопрос, почему? Ответ простой, не давали. Все очень просто. Жертвенность, великодушие и жертвенность, она должна проявляться по отношению к тем, кто в нужде, к миссионерам, к различным проектам в социальной сфере. И ваша церковь участвует в этом достаточно жертвенно из того, что я успел уже о вас узнать. Благослови Бог каждое сердце найти себя в церкви. Важно не повыше, чтобы не пониже. Важно на своем месте. Мне нравится высказывание одессита Жванецкого. Где у нас брат Анатолий? Да, люблю я вот с Анатолием говорить. Мы земляки. Даже в армии советской было так. Если нет прямо человека из твоего города, то любой человек, который недалеко жил, земляки. Вот Кишинев и Одесса, ну это совсем рядом. Правда? Совсем. У Жванецкого была интересная фраза. Вот говорят, надо плыть по течению. А другие говорят, нет, надо уметь плыть против течения. А Жванецкий, хороший еврейский подход, говорит, надо плыть, куда надо плыть. Ну, не лишь бы конформизм плыть со всеми, ни о чем не думая, правильно, неправильно, это плохо. А вот просто против, в церквях тоже есть такие люди, я голосую против. Неважно, он смотрит, если все поднимают за, он говорит, ну кто-то должен быть против. И неважно за что. А мне кажется, надо делать то, к чему призвал Господь. Вот и все. И если плохо, я руку не подниму, а если хорошо, я с радостью войду в команду и буду делать. Давайте посмотрим на несколько положений Библии. Все эти положения вместе с библейскими стихами. Принятие полномочий. Принятие полномочий, понимание того, что мы Христовы, мы теперь дети Божьи. Вы приняли Духа усыновления. Мы теперь Божьи дети. Это не значит, что надо возгордиться, поднять нос и ничего не делать. Но и не надо опускать его так низко, будто бы мы никому не нужны. Бог нас спас. Свою кровь Христос недаром проливал. Кровь Христа драгоценная. Потому что это непорочный чистый агнец. Так говорит Петр. и свою дорогую кровь, которая дороже и золота, и серебра, свою кровь Он пролил за нас. Это не повод гордыни, а благодарности, потому что в Нем мы не только имеем прощение, в Нем мы понимаем свою цену. Оказывается, я кому-то нужен. Вы понимаете? Это одна из потребностей человека. Одна из потребностей – безопасность, safety. Одна из потребностей – это чувство уважения. Я хочу, чтобы меня уважали. Но если ты понимаешь это, если я это понимаю, я хочу, чтобы меня уважали. Я должен уважение дарить другим. Мы друг к другу должны относиться с уважением. Мы – дети Божьи. Мы приняли Духа усыновления. И став детьми Божьими, надо себя спросить, зачем? Ведь мы прощены не только от греха. Прощение от. Есть еще другая формулировка. Прощение для. Прощен от, для чего? Я уже прощен, хорошо, вот наслаждаюсь статусом. Я чадо Божье. А что мне делать? К чему призван? Нельзя останавливаться на прощен от. Ну порадуйтесь месяц. Прощен, аллилуйя. А что дальше? А иди рассказывай, чтобы таких прощенных было больше. Делись своей радостью. Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Другими словами, ты готов сделать все, что я скажу? Да, иди домой и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Некоторых Господь ведет за собой прямо, команда из 12 апостолов, а некоторым Он говорит, иди от меня. Как это? Христос ведет всех к себе, а тут иди от меня. От меня, но со мной. Иди благовествуй. Иди домой, иди к своим, иди к тем, кто не знает. Наберите на телефонной трубке. У вас юбилей? Вы ровно 30 лет назад закончили школу? Какой хороший повод позвонить своим друзьям, с кем учились, и что-то им сказать. Кстати, 30 лет назад мы закончили школу. И есть возможность засвидетельствовать тому, кому никогда или давно не свидетельствовали. Жизнь, она интересна. Жизнь многогранна. И хочется прожить ее со смыслом. Итак, мы чадо Божье, принятие полномочий. Каким должен быть Божий ребенок? И что он должен делать? Поклонение. Да, конечно, чадо Божье поклоняется Господу. Ходить в духе и истине, таких поклонников Отец ищет себе. Богу не все равно, кто Ему поклоняется и как. Поклоняться в духе и истине. В Иерусалиме, в Самаре, везде. Везде Бог меняет представление еврея о месте, о святом месте. Свято место там, где Господь. А вся земля Божья, в Америке ли, в Европе ли, в Австралии ли, в Африке ли, Господу нужны люди, которые умеют поклоняться в духе и истине. Третье. Духовные дисциплины. Духовные дисциплины могут быть поняты и применены, если мудрость входит в нас. Мудрость, нисходящая свыше. Человек чистый, мирный, скромный, послушный. Человек, который полон милосердия и добрых плодов. Человек, который беспристрастен и нелицемерен. Посмотрите, пожалуйста, так на этот стих. Это не просто цитата «мудрость мирская и мудрость духовная, мудрость, нисходящая свыше». Так вот, если она не зашла на нас, то мы должны вот так жить, как написано. Нельзя жить лицемерной жизнью и претендовать на то, что мудрость, нисходящая свыше, наполняет нас. Нельзя. Мудрость, нисходящая свыше, обязательно проявляется через эти качества. Мы очень часто цитируем послание к Галатам. «Плод духа, 9 положений». Возьмите этот стих на вооружение, друзья. На самом деле, если в нас мудрость, нисходящая свыше, мы обязательно будем стараться жить чистой жизнью. Обязательно скромность, потому что гордость убивает. Бог гордым противится и смиренным дает благодать. Именно поэтому рукополагать из новообращенных нельзя, чтобы не возгордились и не подпали осуждению с дьяволом. Легкий намек или указание на то, что когда-то дьявола сгубила именно гордость. Каким должен быть христианин? Я чадо Божье, я поклоняюсь в духе и истине, и я живу вот так. Жизнь наша имеет значение. И я не пытаюсь учить других, прежде чем не навел порядок в своей жизни. Знаменитый пример про сучок и бревно. Наведи порядок сначала в себе. Поэтому, если я хочу поклоняться Богу в духе и истине, то истину можно понять, только если мудрость Божья в меня вошла. А мудрость Божья не стыкуется с гордыней. Она не стыкуется с непослушанием. Да, мы не всегда бываем послушны. Настолько, насколько могли бы, или Бог того бы хотел. Но мы умеем каяться. Саул, кстати, ни у кого, Саул ни у кого жену не отобрал. Он, правда, поиздевался над судьбой своих дочек. Но жену он никого не отбирал, а Давид отобрал. Так почему же Давид, муж по сердцу Божию, а не Саул? Хороший вопрос. Первые два царя. Один тоже согрешил, но он искренне каялся, рыдал и принял наказание Господне. А второй очень тяжело смирялся и покаялся два раза косметически. Косметически. Я, конечно, виноват, но ты выйди и почти меня перед народом. Беседа с Самуилом, помните? Я, конечно, а что я слышу там? А что я слышу? Я тут оставил немножко зверушек жертву принести. Непослушание – это грех. Посмотрите, пожалуйста, послушливо. Мудрость, нисходящая свыше, она послушлива. Саул пытался торговаться. Я, конечно, виноват, но ты почти меня. Следующий момент. Саул выгоняет всех волшебниц из страны. Молодец какой, да? Молодец. А Господь ему не ответил ни во сне, ни через пророков, ни через Урим. Не думаю, что все поняли последнее, что я сказал. Он выгнал все и пришел к Богу, и засек время. Если вы услышите, что что-то зазвенело у меня в кармане, это не телефонный звонок, я выключил все. Но у меня будильник. Виталий мне сказал, во сколько я должен закончить. Я послушный, пастор Виталий. Саул поставил себе будильник. Господь, я даю тебе 10 минут, чтобы ты мне ответил. Господь не ответил. Ладно, я пошел к волшебнице. Умру, но не согрешу. Вы понимаете меня? Я буду ждать, пока Бог не ответит. Да, я утрирую. Он секундомер или таймер не ставил, но он к волшебнице побежал очень быстро. Он пришел к Богу за ответом. Бог не ответил. И он пошел в волшебницы, пытался достучаться до Самуила. Интересный текст, правда? Он заслуживает отдельного внимания, с кем разговаривал Саул. Но я хочу напомнить всем вам, мне, нам. Мы дети Божьи. Мы получили от Бога мудрость. И в этой мудрости мы можем поклоняться в духе истине, но и жить при этом должны соответствующим образом. Вот настоящая церковь. Служить, противореча этому, нельзя. Как можно служить без Божьей мудрости? Полагаться только на себя, служение в церкви. Это возможность полагаться на Господа. Это верить. Я как ребенок, если честно. Вот, как говорится, чем больше знаний, тем скромнее должен себя вести. И вот когда набирается, я вам скажу, что в церкви баптистской вот уже 26 лет. И чем больше набирается знаний, тем больше иногда хочется как ребенок, вот как ребенку, да, вести себя. Иногда просто открываю Библию и говорю: Господи, я верю тому, что здесь написано. Забываю, что знаю еврейский, греческий, там еще что-то. Просто, вот я, Господи, перед Тобой. Открываю Слово. Что я читал сегодня утром, в свой день рождения? Иисуса Навина, первую главу. Взаимоотношения с Моисеем. Когда тот, кто был рядом с тобой, умер. Когда впереди надо завоевать целую страну. И ты сидишь посередине, между прошлым и будущим. И Господь тебе говорит: не бойся, я буду с тобой. А в конце и народ сказал: мы тоже тебя поддержим. Но ты только будь тверд и мужествен. Умение полагаться на Господа. Что же характеризует нас сегодня, в 21 веке? Понимаем ли мы эти тексты? Да. Принимаем ли их? Это очень важно. Последний раз, когда я в Киргизии проповедовал, я проповедовал в Киргизии о правиле 5П. Я ввел 5П. У меня было 3П, потом 5П. Потом я предложил им, каково было мое удивление, что я утром проповедовал, потом днем преподавал у них в семинарии, и вечером, когда пришел, они еще все придумывали и добавляли разные «П». О чем это я? Понять волю Божью. Принять Божье Слово. Передать другим. Ведь очень часто не понимаем, но пытаемся делать. А бывает наоборот, все понимаем, но бездельничаем. Умный головастик такой, голова большая, ноги не держит. А служения нет. Весь такой понимающий в рядах, читает, листает. Он свободно займет одно место среди ведущих на конкурсе знания Библии, но служения в церкви нет. Видел ли я таких людей за годы своего служения? Видел. Сохрани, Господь. Понять, принять, передать. Мы обязаны передавать детям своим, людям. 3П. Давайте добавим еще пару П. Я подключил людей, и начали появляться разные формулы. Поклоняться. Молодцы киргизы. Поклоняться Богу. Они начали искать варианты на букву Т, на букву П. Прославлять. Хорошо, до 5 уже добрали. Меня не было целый день. А к вечеру они еще пытались найти что-то на букву П. Поощрять. Да, еще. И вы знаете, они игрались целый день, но я уверен, если я приеду через год, они еще будут помнить. Они забудут, как меня зовут, но скажут, вот этот брат про букву П говорил. Принятие полномочий. Тоже на букву П, даже 2П, принятие полномочий. Господь нам верил, Евангелие. Кто я такой? Ну, от имени Христова могу что-то говорить. Помните, от имени Христова просим. П, примиритесь с Богом. Мудрость мирная. Когда мы примиряемся с Богом, этот мир входит в наши сердца. Что значит быть верующим? Найти свое место в радости, не толкаясь, осуществлять его вместе с остальными. Важно не выше или ниже, важно на своем месте. 1 Коринфянам 12. Бог раздает дары, как ему угодно. Бежать впереди Духа Святого не получится. Понимаете, когда книги ставишь вот так, как будто здесь важное, а здесь неважное. Я книги ставлю по-другому. Вот так. Для меня все люди церкви вот так. И даже я один из. Не так, а вот так. Что у каждого свое служение. Что бы мог сделать пастор, если бы каждый из членов церкви не выполнял бы свою работу? Что было бы? Здесь, в Соединенных Штатах, один пресвитер пришел на собрание, прошелся. Ответственный пастор, сеньор пастор. Он так прошелся, потом вернулся назад. Говорит, а почему? Почему трава такая высокая и не стриженная? Он уже заметил краешком глаза что-то и вернулся. Трава была, не знаю, сколько там инчей она должна быть. Кому-то нравится поменьше, побольше, но все равно есть предел, дальше которого уже как бы считается неприлично. Надо стричь, раз посеял. Он позвал пастора-администратора. И говорит, а что это вообще такое? Так, так. Ваш тесть за это отвечал. Его тесть недавно умер. И они не нашли ему замену. И он вдруг подумал, он уже давно ходит в эту церковь, а совсем позабыл, кто отвечает за это дело. Не стало человека, не стало и служения. вдруг обратили внимание. Вы знаете, все, что вы делаете, важно. Все. Знаменитая фраза «незаменимых людей нет». Она неправильная на 100%. Незаменимых людей нет. Логика в этом есть. Но правда не 100%. Скажите эту поговорку ребенку, который потерял отца. Жене, которая любила мужа, и мужа не стало. Скажите эту поговорку, утешит ли это ее? Каждый из нас особенный у Господа. Особенный. You are special. Каждый. И то, что сделаете вы, возможно, не смогу сделать я. Я по университету помню. Мы дежурили. В Петербурге мы учились. Я, моя жена, все семьи по очереди мыли коридоры, убирали. И одна сестра вымывала умывальник. А в армии я был старшиной. И вот она вымывала его так, что-то было уже, казалось бы, излишним. И я спросил, почему? Почему она столько времени проводит за этим? Она говорит, вот я хочу сейчас выйти, вот сейчас я выйду. И сразу после меня зайдет Иисус. И я хочу знать, что когда он будет умываться, ему будет приятно. А что мы оставляем после себя? Это хороший вопрос. Отхожие места, кухня, уберут. Можно тарелку забыть, можно унести. Церковь, несовершенные люди составляют совершенную церковь. Потому что Христос ее видит через жертву свою, именно такой. Бог ее видит такой. Церковь, невеста Христова, без пятна и порока. Как эта церковь без пятна и порока, если во мне есть пятна? Бог нас ведет к славному дню, который называется брачная вечеря Агнца. Я хочу, чтобы все мы приступили готовыми. А пока мы здесь, мы трудимся. Мудрость, нисходящая свыше, пришла к нам. Обучение и возрастание. Будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. То есть, это значит, мы не почитаем себя всезнайками. Апостол Павел скромно говорит, не почитаю себя достигшим, только стремлюсь. Нет момента, когда мы смогли бы сказать, я, вы, что, ну, все, мне уже ничего не надо. Мы должны искать, постоянно искать новые формы проявления себя, служения, возрастания в вере, улучшения качества служения, честь, необходимость в любви. Он за нас положил свою душу, и мы должны полагать души за братьев. Это действительно так? Каждый раз, когда возникают недопонимания возможны, но если возникает острое трение, переходящее в оскорбление, то мы все дальше отдаляемся от того, что называется умереть за брата своего. Таким был Иисус. Он подал нам пример. Мы должны полагать души за братья. А вот дальше очень интересный стих. Кто имеет достаток в мире? Слышите, как замок закрывается? Чих-чих. Мне нравится русский глагол «заключить». Очень интересно, «заключить». Корень «ключ». Брату нужно помочь, а ты закрыл свое сердце. Иоанн пишет о проблемах ранней церкви. Поэтому, когда мы говорим, мы хотим, чтобы было, как в ранней церкви, не забывайте, там были не только радости, но и проблемы. И знаменитая Коринфская церковь, это церковь полная проблем, правильно? Мы не хотим быть, как они в их ошибках. Мы хотим быть, как они во всем хорошем, что было там. Какой должна быть церковь? Развитие служений. Этот текст у нас был на вечернем собрании ключевым. И я подчеркнул слово «скрепляющих». Скрепляющих. Крепы. Глагол «скреплять». Скрепы, крепы. Существительное. Скрепка, крепа. Скрепляющих связи по действию в свою меру. И сегодня утром на братском общении Вениамин Никитович говорил именно об этом. Каждый из нас внес бы свой вклад, церковь бы расширяла свои пределы при верности, чистоте, святости каждого из нас. Примеру каждого члена. Я уже не говорю сверх меры. Если бы каждый делал хотя бы то, что точно может, все бы расцвело. Апостол Павел понимает, что Ефесская церковь не выживет, каким бы сильным ни был ее лидер. Потому что лидер – это не вся церковь. Каждый в свою меру что-то делает, вместе побеждаем и прославляем нашего Господа. Фокусировка на внешних целях. Нельзя жить только для себя. Лагерь, да, проекты, да, комфорт, да, но при этом надо думать и. Если бы Бог думал только о себе, Он бы не сошел с небес. Он самодостаточен. Христу не нужно было спасать нас, чтобы Он от этого что-то выиграл. От этого спасения выигрываем кто? Мы. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Если церковь забывает о своем предназначении, если церковь забывает о великом поручении, она теряет то, ради чего была создана. Не проповедующей церкви не бывает. Не бывает. Это как моряк без корабля. Понимаете, да? Что же за моряк, который море боится? Фокусировка на внешних целях. Внутренние, да. Обучение, возрастание, воспитание детей, воскресная школа, поклонение. Все это важно, но обязательно должен быть выход на внешние цели. Мудрое администрирование и подотчетность. Посмотрите, пожалуйста, в малом. Все начинается с малого. Господи, помню, один брат мне говорил, вот если бы Господь дал мне 10 миллионов, я бы десятину ему точно отдал. С чего начинается жертвенность? Это когда я своим детям говорю, если вам на день рождения дали денежек, то вы себе что-то купили. Отделите десятину. Это начинается с детства. Потому что этот принцип будет работать всю жизнь. Не веришь? Проверь. Господь не оставляет своих. Но Господь учит нас правильно ко всему относиться. Сделай то малое, что ты можешь сделать. Я и ты. Сделаешь? Господь доверит еще. Вы бы лично доверили работнику, который не справился с несколькими малыми заданиями, более серьезные? Нет? Конечно, логика простая, он бы вас подвел. Так почему же Господь должен действовать иначе? Господь проверяет нас на маленьких проектах. И жертвенность, и ревность, и послушание. Да, тот сын был скор на ответ. «Иду, папа!» Вчера меня моя дочь поздравила с днем рождения, а сегодня поздравил мой сын. Он сказал, я не мастер говорить длинные речи, но скажу тебе. А вот дальше между мной и сыном не скажу, что он написал. Но он написал мне. Последние слова были. Последние слова в конце письма. Он сейчас в Миннесоте. Последние слова. Продолжай, папа, служить Господу. Если в тебе дети это увидели, то считай, что ты не зря прожил свою жизнь. Продолжай служить Господу. В малом верен, во многом. Сказал бы мне кто-то когда-то, я выходец из православного контекста. Я впервые в руки Библию взял, когда мне было 20 лет. Сколько мне исполнилось сегодня? Ну, женщинам не надо говорить, им всегда 16. Мне 47. Сегодня. 27 лет назад впервые взял в руки Библию. Сегодня читаю лекции на разных пасторских конференциях. Кто бы сказал, что я 20 лет этой книги не видел? Но я влюбился в Иисуса Христа и в Его Слово с момента, как Его открыл. Это удивительно. Удивительно. Встреча с Богом, она незабываема. И все, что я понимаю, как ребенок, будь верен в малом. Остальное, большее, Он усмотрит. Великий Бог управляет Своей Церковью. Налаживание связи в теле Христа. Заметьте, Христос говорит о Своем единстве с Отцом и одновременно говорит о нас. «Я в них, и ты во мне». Налаживание связи. Очень тесная связь была между Христом и Отцом. Он даже иногда молился: «Господи, услышь», там потом добавляет: «Я знал, что ты меня услышишь, но сказал ради них». Интересная фраза, правда? Он настолько близок, говорит: «Я знал, но…» И вот это единство он хотел бы, чтобы имели и мы. «Как я в Отце, я хотел бы, чтобы и вы были во мне». Церковь – это тесные связи с главой. Мы – тело, а Он – глава, Господь наш, Иисус Христос. Великодушие и жертвенность. Кто сеет скупо, пожнет щедро. Нет, мы не можем отменить эти принципы. Принципы очень простые. В малом верим, больше доверю. Щедр в одном, я щедро воздам тебе. Лицемеришь, не получишь, ты уже получаешь свою награду. Молишься в тайной комнате, Отец, видя тайное, воздаст явно. Это принципы. Это принципы, и они прошли через все века, 2000 лет, но ничего не изменилось. Это работает. Важно Божьему Слову доверять. Комплексный подход. Я вам дал 10 характеристик, друзья. 10 характеристик с 1 по 3, с 4 по 6, с 7 по 10. Было 10 пунктов. Вы записывали? Вы слушали? Пастор записывал. Holistical approach. Нельзя взять одну заповедь и убрать другую. Если в целостности подойти, то все то, что я сейчас вам дал, все 10 положений касаются великого поручения, жизни по любви и жизни поклонения. Бога надо бояться, Его нужно любить всем сердцем, всей душой и разумением. Следующая заповедь. «Люби ближнего, как самого себя». И третье – «Иди и благовествуй». Фактически все 10 положений, которые я дал, задевают эти три вещи. «Люби Бога», «Люби ближнего», «Иди и благовествуй». Потому что присутствие любви в тебе не может не привести тебя к желанию эту любовь на кого-то излить. Бог излил на нас свою любовь и возлюбил нас еще тогда, когда мы были кем? Грешники. Красиво звучит этот стих. Бог свою любовь к нам доказывает тем, доказывает. Мы что, требовали этих доказательств? Нет, но Он так решил. Он решил, чтобы слова не были просто словами. «Я тебя люблю». Нет, Голгофа – это подтверждение любви. Поэтому наши поступки подтверждают, любим мы или нет. По отношению к Богу, по отношению к ближнему, по отношению к благовестию. Слова – нет, дела – дела. Лука начинает одну из книг своих следующими словами. Подчеркните, пожалуйста, себе. «Достопочтенный Феофил, я вот что хочу тебе сказать. Я хочу тебе сказать о том, что Иисус делал и чему учил». Странно, мы обычно пишем по-другому. Даже все учебные заведения работают по-другому. Сначала теория, потом практика. Лука пишет о том, что Иисус делал и чему учил. Когда Он приступал к учению, они уже видели это на деле. Яков написал книгу не просто так: «Покажи мне веру твою и дел твоих». Значит, была в этом необходимость. Вера без дел мертва. Я помню, я приехал в одну церковь на юг Молдовы, Гагаузию, и говорит: «Мы вас помним. Вы тогда сказали нам, молодежи, одну такую сильную фразу». Я говорю: «Какую? Вот люди запоминают, да? Какую? А вы сказали, что если мы только верим, то мы просто сравнялись с бесами». Говорит: «Если мы только верим, то мы просто сравнялись с бесами. Что нас отличает от них?» Жизнь, поклонение, послушание. Те и верят, и что еще делают? Трепещут.
А пользы? Мало трепетать и верить. Мало. Надо, чтобы эта вера была проявлена в поступках. Да, я видел, как это происходит. Я еще не успел вставить фотографии. В Таджикистане я сфотографировался с чабанами. Так это было приятно. Я говорю, что вы делаете? Говорит, перегоняем овец. Перегоняем овец с летнего пастбища на зимнее. Они перегоняли их в сторону, потому что там уже травы не было. И они вели их по дорогам, по дорогам. Это не по прямой, друзья. Не по прямой. По скалам собаки бегали, загоняли их. И тут я смотрю, один пастух прямо при мне побежал куда-то, начал вскарабкиваться. Я делаю тут фотографию себе на память. Они, мне приятно, друзья, таджики очень такой открытый народ, гостеприимный. И мы вместе фотографируемся, смотрю, один побежал. Где-то наверху застряла одна овечка. Я проезжал той дорогой, чтобы в 21 веке Господь мне показал, надо оставить всех и пойти за одной. Я вырос в Кишиневе. Дитя городских кварталов, вы понимаете меня? Читаю Библию и многие вещи воспринимаю на веру, потому что я не знаю сельскую жизнь, так как знает ее кто-то. Я помню, один брат из Сакраменто, он работал около 10 лет чабаном, пастухом. Он мне рассказывал истории из своей чабанской жизни. Я конспекты делал. Он мне рассказывал про то, как один раз у него была овечка, у нее шерсть была такая большая-большая. И сорт такой овечек, большая. И она застряла где-то в грязи. Грязь облепила овечку, ножки тоненькие, тело побольше, шерсть большая, облеплена грязью, веса добавилось. И она самостоятельно бы из грязи не вышла бы никогда. И он мне рассказывает, я был его пастором, я ему наставления на свадьбе давал. И вот тут мы сидим, пьем чай в Калифорнии. И он мне рассказывает, а я пастор, делаю конспект. Говорит, я подошел, грязь, овечка неподвижна. И я весь такой чистенький. Должен был решить, что делать. А он говорит, я даже не думал. Я нашел, все понял, залез, достал. Вот эта иллюстрация, что Христос несет овечку на плечах, она есть и сегодня. И Бог мне подарил после стольких лет служения возможность увидеть, как бежит таджикский чабан куда-то в горы, чтобы спасти одну овцу. Надо знать, что делать. Принять Божье Слово. Надо принять Божье Слово. Надо понять его, надо применить. Надо уметь подчиниться Божьей воле. Надо прославить Бога за саму возможность быть и служить в Его Церкви. Аминь.